«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Про братьев наших меньших.
Мы одной крови, ты и я. Таков на самом деле закон джунглей. Но жизнь наших меньших братьев в городских условиях становится проблемой не только для них, но и для нас. Как живется самым верным из них, собакам, особенно тем, у кого нет ни хозяина, ни дома? Некоторые сердобольные горожане, желая спасти жизнь этих бедолаг и жалея их, подкармливают суку со щенками или одинокого пса с добрыми глазами. Внутреннее побуждение этих людей похвально и на первый взгляд выглядит как проявление гуманизма и сострадания. Но человек с пакетиком собачьего корма и миссией защитника бродячих шариков и полканов зачастую даже не догадывается о том, насколько сложна эта городская проблема. О том, кто и как устраивает жизнь бесхозных собак в городе, с какими трудностями сталкиваются люди, которые спасают собак, попавших в беду, а также о том, как системным образом можно решить проблему совместного существования нас и братьев наших меньших, обо всем этом расскажет гость нашей студии, заместитель директора общественного фонда «Право на жизнь бездомным животным» Алла Капцова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Алла Геннадьевна, основные вопросы, которые мы с вами обсудим в сегодняшней программе, это отстрел, стерилизация, кормление бездомных животных и что делать, чтобы как-то это все упорядочить. О том, что эти проблемы продолжают оставаться достаточно острыми, говорит сообщение, которое было опубликовано в том числе и на сайте «Спутника». В поселке Лесхоз под Усть-Каменогорском в Казахстане 6-летнюю девочку растерзала бродячая собака. Трагедия произошла 17 декабря. К этой тревожной новости мы еще вернемся, но я хочу пойти от частного к общему и начать разговор с вашего фонда помощи животным «Право на жизнь». Когда и как он появился?
Фонд появился в 2010 году, как сообщество волонтеров, официальная регистрация, это ноябрь 2011 года. То есть собрались люди неравнодушные, давайте что-то попробуем. Попробовали, в общем, мы работаем уже больше 10 лет для блага города и горожан.
Каковы цели и задачи, прописанные в уставе, если таковое имеется?
Ну, цель одна всегда – решить проблему бродячих животных. То есть надо понимать, что любая общественная организация существует на благо общества, иначе ее существование теряет смысл.
Фонд – это понятие юридическое, где-то абстрактное, а приют для собак при фонде – заведение вполне себе конкретное. Это несколько соток арендованной огороженной земли в районе промзоны, на которой размещены вольеры с собаками. Приют был организован сразу с появлением фонда?
Да, приют был организован сразу. Мы сначала содержали животных где-то в частных домах, а к питомнику пришли немного позже, потому что это и вложение, это требует денег. Но, тем не менее, проблему надо всегда решать на практике. То есть теоретически, сидя в кабинетах, ты совершишь много ошибок. И именно эти ошибки нам надо было пройти самим на примере своего приюта.
Как к вам попадают ваши постояльцы, они же питомцы?
По звонкам горожан. То есть сами мы по улицам не ходим и их не ищем. Более того, то есть время очень ограничено, поэтому перемещаешься на транспорте и животных не видишь. То есть это обращение людей, помогите, либо тут большая собака, помогите, мы боимся, либо жалко.
А у вас большие собаки – это приоритет?
А безусловно, потому что они могут быть опасны для жителей.
А вот попав к вам, каким процедурам они подвергаются?
Ну, санитарные процедуры, прописанные в ветеринарном законодательстве, то есть это обработки от паразитов, это прививки, обязательно тестирование поведения. То есть животное должно быть социальным и должно быть относительно безопасным. То есть прежде чем животное останется либо у нас, либо будет и самое главное передано в семью, то есть тестирование поведения.
Глистогонение.
Обязательно.
Стерилизация.
Стерилизация, да, для самок. Но стерилизация, в принципе, процедура не обязательно. Стерилизация – это один из методов контрацепции. Если владелец способен контролировать половое поведение своего животного, то стерилизация не обязательно.
И у вас есть операционная своя?
Да, у нас есть свой небольшой кабинет, медицинский кабинет, приходящий ветеринарный специалист, который обслуживает наших животных.
Собачий приют – заведение режимное. Кстати, вы его никак не назвали, например, приют одинокого сенбернара?
Нет, мы не склонны к романтике, нет.
Хорошо, продолжим мысль. Собачий приют – заведение режимное. А как он выглядит, этот режим?
Режим, ну, у животного есть свои потребности, то есть это и потребности в питании, в медпомощи, а это потребности в выгуле, то есть животные, содержащиеся в приюте, все-таки не должны быть депривантами, а должны по минимуму свои потребности удовлетворять. Ну и плюс безопасность горожан, да, то есть это выгул только на поводках, контроль посетителей, да, чтобы они не пострадали никоим образом.
Чистка вольеров, водоналивание, это все
обязательно.
Регулярно?
Обязательно, это ежедневные процедуры. Кормление, уборка абсолютно ежедневно. То есть у нас не бывает такого, что животные остались заброшены. Даже 31 декабря, даже 1 января животные получают уход.
Этот режим и вообще жизнь в приюте поддерживают 8 человек, если мы правильно сосчитали. Директор Ольга Рахманова, вы заместитель Алла Копцова, а еще Сергей, Ирина, Фатима, Альфия и Надежда с Верой. А вы все где-то работаете, а сюда на дежурство вырываетесь свободное от основной работы время?
Да, у нас практически все работающие, есть люди, кто уже на пенсии, ну, то есть это люди абсолютно самодостаточные, которые в свободное от работы время, вот у них такое хобби, которые хотят, ну, что-то создать для мира, не для себя лично.
Я знаю, Надежда и Вера – это мать и дочь, у вас уже появляется такая семейная преемственность, семейная династия?
Да, интересно, да.
И вам никто за это не платит? То есть организация полностью волонтерская?
У меня ни одной нету штатной единицы на окладе.
А откуда берутся деньги на содержание, стерилизацию, лечение собак?
Своих животных, ну, процентов на 90-95 мы содержим за счет собственных средств и периодически помогают граждане. Но у нас такая непопулярная позиция, поэтому помощи немного.
Ольга Геннадьевна, можно задать вам личный вопрос?
Попробуйте.
Вы молоды, вам 37 лет, вы хороши собой, у вас высшее образование, хорошая работа на удаленке. Что подвигает вас регулярно ездить сюда с двумя пересадками и бесплатно заниматься всеми этими нелегкими делами? Вот по ходу приведу маленький пример. В одно из помещений мы не смогли войти, потому что у собачки поносы еще не успели убрать.
Ну, я владелец животного с детства, то есть из тех, кто просил в детстве щенка. И если приют перестанет существовать, я также буду содержать животных у себя дома, как я их и сейчас содержу. Но приют – социальный проект, есть потребность что-то делать для общества.
Насколько я понял, у вас три группы животных. Это старики, инвалиды и молодые собаки, ставшие с вашей помощью здоровыми.
Да, у нас есть... Часть животных будет доживать свою жизнь с нами, которых нельзя пристроить. Там, помимо стариков и инвалидов, это могут быть животные с дефектами поведения, пристройство которых невозможно. Либо это агрессия, либо у нас есть собака, которая требует комнатного содержания, при этом она нечистоплотна, то есть семью пристроить ее нельзя. И часть животных, которым мы подыскиваем владельцев. Вот сейчас у меня 10 собак, которым нужны владельцы. Это абсолютно разные животные. Это и беспородные собаки, это и среднеазиатские овчарки. Есть овчарка немецкая, которым нужны новые семьи. Эти все животные, то есть они относительно здоровые, ну, мы не будем говорить об абсолютном здоровье, наверное, нету никого абсолютно здорового. Ну, то есть они привитые, они обработанные от паразитов, то есть это абсолютно чистые животные с приемлемым поведением.
То есть старики-инвалиды на пожизненном пансионе и, как вы сказали, собаки с неадекватным поведением, а молодых и здоровых вы стараетесь отдать в хорошие руки.
Да. Мы подыскиваем семьи, но я не люблю слово «хорошие руки», потому что человек – это не руки, человек – это в первую очередь голова. Мы говорим ответственным владельцам.
Ольга Геннадьевна, поскольку я их всех видел, Я могу в этом признаться. Давайте мы с вами коротко расскажем о некоторых, а вдруг они кому-то из наших радиослушателей понравятся заочно. Начнем с алабайской девушки по кличке Рахат. Рахат — это в переводе с кыргызского «удовольствие». И действительно, смотреть на нее сплошная радость. Очень красивый черно-белый окрас, сильная, подвижная, гибкая, как пантера. У меня рост 1,80 м, она на задних лапах выше меня. Вы, наверное, заметили, что она мне очень понравилась. Я 3 раза подходил к клетке. Ну, так мне показалось. И, как вы сказали, добронравная. А что еще можно сказать о Рахат и о породе алабаев?
Породы алабаев, они очень разные. То есть все-таки алабай – это не порода, а группа пород. Среди них бывает как...
Которые относятся к азиатам.
Это одно и то же. Алабай и азиаты. Алабай – это туркменское название этих пастушьих собак. Надо понимать, что эти собаки были везде, где было отгонное овцеводство. То есть собаки охраняли стада от хищников. Те собаки, которых мы сейчас видим, это в основной своей массе в поколениях дворовые собаки. Но, тем не менее, они очень разные. Есть и очень злобные животные сторожевые, есть и животные мягкие и ласковые. То есть Рахат, со своего опыта, она будет безопасна для владельцев, собака очень ласковая, при этом она будет там гавкать на посторонних, выполнять условную сторожевую функцию, но ей можно доверить всю семью, и детей, и стариков, и так далее. Но это животное, оно очень требовательно к вниманию. То есть это не та собака, которую можно содержать в вольере и выпускать на ночь на охрану. То есть это то животное, которое захочет ходить хвостом и участвовать во всех домашних делах.
Захочет быть другом.
Захочет быть другом, компаньоном, да. То есть запертая в клетке вольера будет страдать.
Еще можно добавить, что основное предназначение породы — охрана и защита, обладает острым чутьем и хорошей выносливостью, что делает их пригодными и к следовой работе. Собаки этой породы полностью развиваются физически, интеллектуально где-то к 3 годам.
Рахат молодая, ей нет еще и 2 лет. А по поводу того, что собаки пригодны к службе, у нас порядка 50 наших собак служат родине в разных питомниках, питомником ВД, питомник ГСИ.
То есть вы их нашли, поставили в строй и вернули в строй.
И вернули в строй, то есть... Нам очень нравится эта затея, то, что животные, которые были никому не нужны, в итоге служат не просто человеку, а служат целому обществу.
А рядом с алабайшей Рахат восточная европейская овчарка мужского пола Шрек. Такой же большой и красивый, с очень умными глазами. Он хоть и лаял на меня громко, но без ярости. А во взгляде читалось: могу облаять, а могу и подружиться. Он какой, на ваш взгляд? И они восточноевропейцы какие?
Шрек, он не восточноевропейская овчарка. Это помесь какой-то овчарки с другой неизвестной породы.
Но очень крупный.
Он очень крупный, он крупнее овчарки, крупнее, грубее, мощнее. Шрек, он домашняя ласковая собака, но он подопытных владельцев. То есть в определенных условиях он может показать зубки. Поэтому он сидит у нас под большим вопросом, рассматриваем его пристройство на объект куда-то. Есть уже, в принципе, варианты, но это пока в воздухе висит.
Вот я читал, что у них инстинкт охранника прекрасно сочетается с дружелюбием. А после выхода фильма «Ко мне, Мухтар», обзавестись восточноевропейской овчаркой, мечтал едва ли не каждый второй советский школьник. Помните фильм, да, этот?
Фильм, конечно, помню, но что в детстве плакали, пускали слезу.
Еще вас ждет новых хозяев немецкая овчарка по кличке Стеша. Да, вы о ней упоминали. Прямой родственник восточноевропейской, а точнее ее прародитель, обладающий теми же замечательными качествами. А еще вас входят в десятку пудель Милан и дортерьер Пчела. Вот о них скажите несколько слов.
Милан – русский спаниель. Милан очень декоративный для комнатного содержания. Он хорошая компаньонская собачка, он отлично гуляет, отлично ладит с новыми людьми, но Милан очень мягкий, он под тихую, спокойную семью. Пчелка Майя, беспородная собачка, молодой веселый щенок, то есть такой классический щенок. Поиграть, похулиганить, украсть тапок, выкопать яму на дорогом газоне, съесть цветы. Позитивная собака, дружелюбная, но при этом будет выполнять функцию звонка, лаять на забор.
На вид уже большенькая.
Ну, ей, наверное, месяцев 10-12, но все взрослеют в разное время. Вот она себя самоощущает 5-месячным щенком.
Могу добавить, что русский спаниель – это подружейная охотничья порода собак, используется для охоты на пернатую дичь и зайцев. Популярна среди охотников, так как неприхотлива, проста в содержании в квартирных условиях и удобна для перевозки в общественном транспорте. В общем, спокойная, послушная, ласковая собака, абсолютно лояльная к детям и домашним животным, что немаловажно.
Это не про Милана. Милан не будет охотиться, у него нету нужных качеств. То есть охотничье разведение отдельное. Милан, скорее всего, в нескольких поколениях разводились просто как комнатные компаньоны. К охотничьим качествам он не имеет никакого отношения.
А что касается беспородной дворовой собачки пчелы, она мне тоже очень понравилась. Подвижная, активная, с веселыми глазами, как вы сказали. Они хоть и беспородные, но им в разных странах мира понаставили много памятников, и в космос они летали. Потому что выносливые и здоровье у них лучше, чем у породистых. Ну вот, возможно, теперь после нашей небольшой презентации кто-то захочет познакомиться с ними поближе. А нам пора поближе познакомиться с, собственно, проблемой бродячих собак. Несколько десятков вы спасаете, а что будет с остальными десятками тысяч? Начнем с того, что все бродячие делятся на бездомных и безнадзорных. В чем разница и откуда берутся те и другие?
Популяция бродячих животных сопровождала человека на протяжении многих веков. То есть как появились поселения, появились бродячие животные. То есть это животные, которые ничьи, но существуют в параллельной реальности. Их называют синантропные животные. Это такие же, к виду, к классификации синантропных относятся крысы, голуби и так далее. То есть это не домашние животные. То есть то, что мы видим на улицах городов, это в основном бродячие животные, которые... Нет, какой-то их прародитель, может, и имел владельца, но сейчас это уже одичавшие животные, к домашним животным не имеющие никакого отношения. Домашние животные на улице попадают, регулярно попадают, то есть это либо потерянные, либо выброшенные владельцами, но на улицах они долго не живут. Либо их кто-то подберет, либо они погибают.
Сколько примерно у нас сейчас в городе и его окрестностях бесхозных собак?
Вы знаете, есть методики оценки, разработанные биологами, но их никогда не считали. То есть это надо создавать отдельный проект, нанимать специалистов, и должно быть финансирование. Если тазалык ежегодно отчитывается об отстреле 10-12 тысяч голов, значит, популяция больше. Ну, будем условно говорить, 20 тысяч. Но оценки не проводила.
Тогда, если применить несложные расчеты, мы получим вот такую картину. В городе находится примерно 20-25 тысяч бродячих, бездомных, безнадзорных собак. 10-12 тысяч в год, как вы говорите, отстреливают, а оставшиеся 10 тысяч воспроизводят примерно 80 тысяч новых щенков. Я правильно посчитал?
Да, это примерно так, если разделить суки-кобели, но опять-таки нужны оценки, сколько сук, сколько кобелей в популяции. У нас не было таких оценок. Есть московская оценка, она, по-моему, 95-го года. Там он говорил о том, что кобелей в два раза больше, чем сук. Но для нашей популяции это неправда. То, что мы видим регулярно на улицах, самок гораздо больше. Вот.
А почему не увеличивается и не уменьшается в таком случае популяция?
Популяция по законам биологии всегда стремится к верхней границе своей численности. Эта верхняя граница определена кормовой базой. То есть сегодня одну собаку застрелили, это место займет щенок, рожденный в соседнем дворе. То есть это происходит все очень быстро, популяция очень быстро восстанавливает свою численность.
Получается, численность популяции зависит от кормовой базы, значит, существуют какие-то зоны прикорма, какие?
Безусловно, но если говорить о центральной части города, то это в первую очередь люди, которые создают кормовую базу. Ни одной стаи бродячей собак, именно стаи, не единичных особей, не существует без кормильца, ни одной. Я много раз даже пари по этому поводу выигрывала, что кормильца мы найдем.
Выходит, последовательная цепь событий выглядит примерно так. Возле двора или подъезда появляется щенок, его кормят, он вырастает в собаку, приносит приплод, который превращается в стаю. Стая пугает ребенка или, не дай бог, кусает, лаем не дает спать жителям, кто-то вызывает стрелков, те приезжают, всех стреляют, одна собачка спасается, приходит ко двору или подъезду, и все начинается сначала. И получается, тот добрый кормитель виноват и в смерти собак, и в жертве собачьей агрессии, если таковая была.
Именно так и есть. Собака по своей биологии, по своей биологии вида, она охраняет места кормления. То есть, если ты сегодня поставил чашку перед подъездом, завтра собака начнет бросаться на людей, которые туда входят.
Что же следует делать, Геннадьевна, если кто-то обнаружит недалеко от своего дома ощенившуюся суку с очаровательными щенками? Какое грамотное и одновременно гуманное решение тут может быть?
Когда уже появились щенки, ни грамотного, ни гуманного решения уже быть не может, потому что это уже проблема запущена, это уже проблема упущенная. То есть проблему надо было решать на этапе одного животного, пока оно было одно. То есть, во-первых, не прикармливать животных. То есть, если ты хочешь о животном позаботиться, у тебя один шанс взять его себе домой, либо определить его куда-то друзьям и так далее. То есть, поддерживать жизнь животного на помойке – это поступок против общества, против соседей, прохожих и так далее.
А в каком случае бродячие собаки могут быть агрессивны? Их же несколько.
У собак много видов агрессии. То есть это и половая агрессия в период размножения, это охрана потомства. Но самое главное – это охрана ресурса, территории, еды и так далее. Есть еще ряд видов агрессии. Ну вот то, что в городе, почему животные бросаются на людей. То есть основное – это охрана территории, либо щенков, либо пищи, мест кормления, либо мест ночевок и так далее.
Есть такое мнение, что собака, выросшая на помойке, непригодна для жизни в социуме, в доме или квартире. И, естественно, не потому, что она грязная. А почему, если это так?
Ну, во-первых, эти животные генетически дикие. Надо понимать, что собака – продукт отбора. То, что мы отбираем, то мы и получаем. Если мы отбираем собаку для охоты, для подноса битой птички, то мы получим таких щенков. Помойка отбирает навыки, необходимые для выживания. Это антропофобия, страх перед человеком. Он свойственен всем диким животным, и в том числе животным, и в том числе собакам. Это склонность к бродяжничеству, это склонность реализовывать социальные потребности с другими собаками, а не с человеком. Есть огромное количество случаев, когда спасенные щенки от дикой собаки, пристроенные в семьи, живут под будкой, вырывают нору под будкой и выходят только темной ночью в добрых, хороших семьях. То есть они никак не взаимодействуют с хозяином. Более того, они его боятся. Этим собакам невозможно сделать прививку, оказать медицинскую помощь. То есть, оказавшись на территории закрытого двора, они также ведут себя, как уличные дикие животные.
Прежде чем делать какие-то выводы, давайте посмотрим на опыт других стран. В России приняли закон, запрещающий отстрел собак. Его часто обозначают аббревиатурой ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Расскажите, как это работает, как это выглядит на практике и к каким результатам он привел?
Ну, первое и основное – это не работает. А то есть ОСВВ не показал своей эффективности ни в одной стране мира. ОСВВ есть в Индии, и там, я не знаю, сколько человек гибнет в Индии от покусов, ну, такие случаи тоже есть. Ну, например, пример Индии, у них 20 тысяч человек ежегодно умирает от бешенства. Это вот последствия того самого ОСВВ. ОСВВ есть в Турции, он там тоже не привел к сокращению популяции, популяция выросла в разы. И сейчас почему-то на территории СНГ какие-то сторонние силы пытаются навязать тот самый ОСВВ, и в России это получилось. В результате огромное количество покусанных людей, причем ситуация с покусами интересная в каком плане, что человека покусали, он обращается к муниципальным службам, а муниципальные службы не могут ему помочь. Они говорят: бирки на ушах есть, пусть они кусают вас дальше. По закону мы не можем сделать ничего. По данным Роспотребнадзора, в России за 2021 год уже умерло от собачьих покусов 26 человек, если я не ошибаюсь. То есть это официальные данные. Это те люди, которые были съедены заживо. Судмедэкспертизы подтвердили, что смерть наступила от покусов, кровопотери и шока.
А стерилизация и кастрация влияет как-то на характер собак?
А стерилизация убирает половую агрессию, убирает агрессию, защиту потомства, но не убирает все остальные виды агрессии, то есть территориальная защита пищи, защита ресурса. И стерилизация у самок в некоторых случаях приводит к повышению агрессии. У кобелей к понижению, у самок к повышению. Потому что агрессия связана с половыми гормонами. У кастрированных самок меньше женских половых гормонов, больше гормонов мужских. Они более агрессивными становятся.
Мне кажется, тут выстраивается еще одна последовательная цепь. Закон естественного отбора отменить невозможно. Поэтому среди уличных собак выживают сильнейшие, самые умные и выносливые. Этих самых-самых ловят, лечат, стерилизуют, чем поднимает, как вы говорите, им агрессию, и отпускают. А тут подоспела новая партия, и с ними также. Тем самым формируются стаи диких, сильных, умных, агрессивных и ничего не боящихся собак, которых становится все больше и больше. Это так или я что-то неправильно понял?
В общем, так, собака, еще раз, собака – продукт отбора. Что отбираем, то и получаем. То есть у нас в городе собаки относительно безопасны. Почему? Потому что всех опасных животных, всех, которые кинулись, укусили и так далее, уничтожают отстрелом. А там ушло давление вот этого отбора на безопасность. В России ушло давление этого отбора, и буквально за год мы видим, что агрессивность и опасность популяции – возросла в разы.
То есть закон ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск вступил в противоречие с законами биологическими?
А их, понимаете, их никто не учитывал при принятии этого закона. Это еще одна большая проблема, что когда начинают обсуждать, давайте что-нибудь сделаем в качестве гуманизации законодательства, и в качестве экспертов приглашают людей, так называемых зоозащитников, людей, которые не понимают ни в биологии, ни в кинологии, ни в этологии. То есть это люди, я не знаю, они там, может быть, педагог в школе, может быть, медсестра, они не имеют отношения. Ни одного реального эксперта к разработке закона не было привлечено. Когда этот закон пытались в России...
Пролоббировать?
Пролоббировать, да. Убрали всех профессионалов. Убрали специалистов зоопарков, убрали кинологов, убрали охотоведов. Все их отодвинули от его разработки. Они все в голос кричали, что закон патовый, что вы творите какую-то несусветную чушь. Но никто не заинтересовался этим. То есть именно было жесткое лобби убрать профессионалов и протянуть вот этот закон.
А фонд Брижит Бардо по защите животных, обратившийся к президенту Джапарову с просьбой отменить отстрел бродячих собак, этот фонд хочет, чтобы у нас приняли такой же закон, как в России?
Да, они впрямую говорят, вот в Казахстане они высказались, у нас цель, чтобы на всей территории СНГ был ОСВВ.
А что происходит в самой Франции и в других западных странах и в Америке? Как там решают эту проблему?
В самой Франции все бродячие животные отлавливаются, помещаются в муниципальные приюты. Срок содержания по закону 8 суток. В течение этих 8 суток может либо найтись хозяин, который животное потерял, либо найтись новый хозяин, либо животное забрать благотворительная организация. Все животные, которых не забрали в течение 8 суток, усыпляются, уничтожаются. Франция – абсолютный лидер по количеству эвтаназий в Западной Европе. Они ежегодно усыпляют, данные 2019 года, 100 тысяч голов. Но при этом парадокс-то в чем? То есть у себя они, у них безвозвратный отлов, а нам пытаются навязать бродячих животных на улицах.
Ольга Геннадьевна, я понимаю, что проблема очень сложная, междисциплинарная, но если бы вы одновременно возглавили несколько министерств и были президентом, какие бы законы и указы вы приняли?
Ну, первое, есть единственная рабочая схема, которая проверена в тех странах, где бродячих животных нету. То есть это отлов, размещение в приюты, содержание, установленный законом срок, эвтаназия невостребованных. Там, ну, помимо этого, есть нюансы. Например, животное, прежде чем должно быть, может быть передано новым владельцам, обязательно должно тестироваться по поведению, да, чтобы оно потом не покусало семью. Но это нюансы. То есть к этой схеме надо стремиться. Нельзя к этой схеме прийти за один год. Нельзя за один год настроить приюты огромных мощностей, и чтобы схема заработала. Но путь к ней должен быть. То есть первое, что должно быть сделано, это обязательная регистрация владельческих животных. То есть это чипирование. бронирование, не снимаемая метка. Ни в коем случае ни бирка на ухо, ни жетон на ошейник, который можно снять за одну минуту. Владелец может снять и также его выкинуть. Для того, чтобы обязательная регистрация работала, должна быть единая электронная база данных, которая будет иметь доступ правоохранительные органы в случае, ну, потерянного либо найденного животного, ветеринарные специалисты, контролирующие инстанции и так далее. Это первый шаг, который надо сделать. Это займет далеко не один год. То есть сначала должен быть льготный период добровольной регистрации, потом это должны быть карательные меры за незарегистрированное животное. Это не один год. Вот это первый шаг, который надо сделать. И не ждать и не надеяться, что мы сможем решить проблему за год.
А до принятия указов с какими призывами хотите обратиться к горожанам?
Ответственно относиться и к своим животным, и не подкармливать бродячих животных, не создавать стаи на улице города. То есть нести ответственность, не следовать своим желаниям, хотениям, а именно думать об окружающих, уважать окружающих.
Алла Геннадьевна, пользуясь случаем, хочу обратиться к вам за практическими советами по уходу и воспитанию собак. Я думаю, они будут интересны нашим радиослушателям. Для наглядности я буду их иллюстрировать разными собачьими историями. Вы не против?
Давайте попробуем.
Мужчина приходит к знакомым и попадает на время обеда. Хозяева радушно приглашают гостя: Иван Иванович, обедать с нами, у нас как раз борщ. Наливает ему полную чашку, мужчина ест и вдруг видит, что из угла на него злобно смотрит большая собака. «Скажите, а почему ваша собачка на меня так странно смотрит?» «Да вы не обращайте внимания, она на всех так смотрит, кто из ее чашки ест». Вот это к вопросу о кормлении. Допустим, я куплю себе щенка сенбернара, и как человек нежадный и добрый, стану кормить его дорогим отборным мясом, чтобы он рос крепким и сильным. Я правильно сделаю?
Нет, у собаки быстрорастущей, высокая, большой массы, высокая потребность в кальции. То есть в мясе нарушен дисбаланс кальций-фосфор, и у животного будет рахит. Для начинающего владельца кормить щенка сенбернара надо дорогим качественным кормом. Наверное, торговую марку я не смогу сказать, потому что это реклама, но тем не менее. Покупать щенка в правильном месте у хорошего ответственного заводчика, который тебе все объяснит по кормлению и содержанию. Вот это будет более правильный совет.
Вот такая история случилась с вашим одним из ваших питомцев, сенбернара Симбой.
Да, у нас у Симба из-за неправильного содержания у него тяжелый рахит, его называют в быту. На самом деле это не рахит, это немножко другой диагноз, но тем не менее. То есть из-за нехватки кальция повреждены у него конечности, и он с раннего щенячества инвалид, вплоть до переломов, остеопороза и так далее.
Кстати, о сенбернарах. Определение, что это за собаки. В Альпийских горах водятся замечательные собаки-сенбернары. После схода лавин они откапывают из-под снега лыжников, туристов, альпинистов. Тем и живут. Следующий вопрос мне подсказал поэт Даниил Хармс своим стихотворением про таксика и бульдога. «Над косточкой сидит бульдог, привязанный к столбу. Подходит таксик маленький с морщинками на лбу. Послушайте, бульдог, бульдог, — сказал незваный гость, — позвольте мне, бульдог, бульдог, докушать эту кость». Рычит бульдог на таксика: «Не дам вам ничего». Бежит бульдог за таксиком, а таксик от него. Бегут они вокруг столба, как лев, бульдог рычит, и цепь стучит вокруг столба стучит. Теперь бульдогу косточку не взять уже никак. А таксик, взявши косточку, сказал бульдогу так: «Пора мне на свидание, уж 8:05, как поздно. До свидания, сидите на цепи». А это хорошо, когда собака сидит на цепи постоянно? И почему важно гулять с собаками?
Нет, нехорошо. То есть вариант закрыть, когда пришли гости, привязать собаку на привязь, это нормально. Но животное должно иметь достаточный выгул. Есть такая из царской Руси еще норма 30 верст. Норма для собаки суточная. Это то, что животное должно гулять.
Но причина не только в туалете.
Причина абсолютно не в туалете. В туалет как раз можешь сходить и на цепи. Это именно моцион, движение, это новые сенсорные впечатления.
Сенсорная депривация для собаки – это плохо?
Это очень плохо. Собака на самом деле – это высокоорганизованное животное с очень высокими потребностями высшего порядка. То есть помимо еды, воды – потребности высшего порядка даже более важны. А животное с неудовлетворенными потребностями высшего порядка, ну, превратится в невротика.
Еще одна история. Поздно вечером, уже темновато, два владельца собак прогуливают их на поводках. Одна спокойная, а другая рычит, рвется, к другой подраться хочет. Владелец агрессивной собаки и говорит: «А давайте спустим их с поводков, пусть подерутся». «Нет», — отвечает другой, — «моя вашу съест». «Да ладно», — не верит владелец агрессивной собаки, — «она у меня боец, чемпион, десятки боев выиграла». «Ну хорошо», — спустили с поводков, и спокойная собака хам-хам и съела бойцовскую громадную собаку. «Да что у вас за порода?» — восклицает потрясенный хозяин съеденной собаки. «Да пока хвост не отрубили, крокодилом назывался». История, конечно, детско-абсурдистская, а вопрос об агрессии. У вас два, как вы их называете, людоеда. Алабайка Дана и Сенбернар Симба, которого мы уже упоминали. Дана так-то вообще готова была меня разорвать, столько было ярости. А вот если именно ее кто-то хочет взять, ну или подобную собаку, такой сторож, надежнее некуда, как это будет выглядеть практически? Вы ее привезете, посадите на цепь, а хозяев потом разбирайся как хочешь, или собаки потом принимают новых хозяев?
Собаки, безусловно, принимают новых хозяев. И вообще надо понимать, что агрессия для собаки – это не патология. Агрессия для человека – это не патология. Да, агрессия – это инструментальная вещь, реакция на ситуацию. Но ни Дану, ни Симбу мы не отдаем в новые семьи. Почему? Потому что с приютов животных берут новички. А это собаки далеко не для новичков. Поэтому эти животные будут доживать у нас во избежание трагедий, во избежание покусов. Но и та же Дана, и тот же Симба вполне управляемые при опытном хозяине. То есть обе собаки выгуливаются на улице и даже не реагируют на прохожих. Речи о том, чтобы они кидались на прогулки, даже нету. То есть они идут и не смотрят на прохожих. То есть это вопросы воспитания. Да, они агрессивные, но, говорю, это не патология. Бывает, в редких случаях бывают собаки с неуправляемой агрессией. Ну, это один на много тысяч. Но это уже эвтаназия без вариантов. Ни Дана, ни Симба к ним не относятся.
А вот еще вопрос об обучении, или скорее о переучивании. Два новых владельца собак встречаются и спрашивают: «Ну как твоя-то?» «Да вот в школу ходим, уже там по бревну ходим, команду сидеть выполняет, а твоя?» «Ой, у меня такой глупый попался, скажешь ему тапочки принести, он кофе варит». И дополнительная история к этому. Был такой сериал «Коломбо», помните, про американского детектива, да. Или «Меня зовут Коломбо». И там был такой случай. Одного человека загрызают два добермана. Коломбо раскрывает, что доберманы среагировали на фразу «красный тюльпан», который он произнес, разговаривая с убийцей по телефону. Тут были сенбернары, напали на него и загрызли. Коломбо встречается с этим убийцей в присутствии сенбернаров, и тот якобы хитро вынуждает его произнести, или Коломбо сам произносит, «красный тюльпан». Доберманы кидаются на Коломбо, валят его и начинают облизывать и целовать. Оказывается, за время отсутствия этого убийцы сенбернаров переучили, и одна и та же фраза стала обозначать совершенно другое. А можно так переучить быстро животных, если они выполняют какие-то плохие команды или вообще или привыкли к другим? Насколько они способны к переучиванию?
Собаки очень хорошо обучаются, нормально переучиваются, но надо понимать, что животные очень разные, да? То есть как будет обучаться доберман и сенбернар, это две огромные разницы, да, как говорят в Одессе. Ну, мы не будем уже в кинологические тонкости вдаваться, но в кино всегда доля художественного вымысла превышает реальность. Поэтому, ну, если говорить, например, о породе доберман, едва ли бы они среагировали на кодовое слово, да. То есть доберман, он создан как порода телохранитель, и они очень ориентированы на владельца. То есть на команду хозяина они бы среагировали, а на кодовое слово едва ли.
Прекрасный комментарий. Алла Геннадьевна, время нашей школы по собаководству подходит к концу, и самое время сказать тем, кто захочет вам помочь участием материально или захочет взять у вас одного из питомца, как вас найти, позвонить? прочитать о вас?
Ну, сегодня эпоха соцсетей. Наверное, проще всего найти нас в соцсетях. То есть мы есть в Фейсбуке, мы есть в Инстаграме. А там же есть наши контактные телефоны, по которым с нами можно связаться и какие-то вопросы обсудить, прийти в гости или посмотреть животных. На наших же страницах есть объявления на тех собак, которым мы сейчас подыскиваем владельцев.
Спасибо вам большое за рассказ и благородный труд. Дай бог, чтобы Новый год принес положительное решение этой непростой проблемы.
Спасибо вам за беседу.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «О братьях наших меньших» с вами были заместитель директора общественного фонда «Право на жизнь бездомным животным» Алла Копцова и я, Владимир Крыповой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».